слушать здесь. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Есть немало крылатых фраз типа «большое видится на расстоянии», «время расставит все по своим местам» и подобных выражений, смысл которых сводится к тому, что, находясь внутри процесса, подчас сложно судить о реальных масштабах того или иного события. А вот наблюдая нечто извне, мы имеем больше шансов докопаться до сути вещей. Вероятно, так оно и есть, но иногда события давних лет, отдаляясь от нас, ничуть не становятся логичнее, а наоборот, все больше и больше напоминают нам нагромождение случайных событий и обстоятельств. Эти мысли не покидали меня, когда я готовил этот выпуск нашего подкаст-проекта, посвященный легендарной американской джаз-арт-рок-группе «The Flock». Первая же статья, которую я нашел, начиналась несуразностью. Группа была представлена как самый известный проект знаменитого скрипача Джерри Гудмана. Возможно, автор не знал, что Джерри Гудман начинал свое сотрудничество с этим ансамблем как простой рабочий сцены, который грузил аппаратуру, монтировал конструкции и скотчем приклеивал многочисленные провода к сцене, ползая у ног ее основных участников. А создателями группы The Flock были саксофонист и вокалист Рик Каннов и Фред Гликштейн, который тоже пел и играл на гитаре и клавишных. Они познакомились, будучи участниками чикагской гаражной группы The Exclusives. Музыканты крепко держались друг друга и постепенно заняли в этом ансамбле главенствующее положение. Привели своих друзей, пригласили пару крепких духовиков и взяли курс в направлении набиравшего тогда силу брас-рока. В конце 1967 года они переименовали группу в The Flock и под новым именем начали штурмовать местные компании звукозаписи. Причем не безуспешно, их пригрел чикагский лейбл Destination. А несколько вещей за короткое время оказались довольно высоко в списках локального хит-парада. При этом Джерри Гудман по-прежнему продолжал таскать ящики с аппаратурой и с обожанием и восторгом наблюдать за успехами группы. Он с детства учился музыке, но считал себя академическим музыкантом. Так оно в сущности и было, совершенно непригодным для игры в джазовом составе или рок-группе. Да и инструмент его, скрипка, как ему казалось, был совершенно неподходящим для игры в такого рода коллективе. И мать и отец Джерри Гудмана были скрипачами и работали в знаменитом Чикагском симфоническом оркестре. Правда, его дядя был эстрадно-джазовым пианистом-аккомпаниатором, выступавшим главным образом с юмористами и артистами легкого развлекательного жанра. Короче, молодой музыкант совершенно не надеялся, что скрипка хоть как-то поможет ему осуществить мечту и стать участником настоящей рок-группы. А играть нудную классику в академическом составе ему совсем не хотелось. Потихоньку он даже начал учиться играть на гитаре и, надо сказать, неплохо освоил этот инструмент, но все-таки скрипка сыграла в его жизни главную партию. Как это случилось, невозможно понять. Ну вы сами представьте ситуацию, чтобы подсобный рабочий стал главным фронтменом-звездой. Однако, по какой-то непонятной логике, Джерри Гудмана все-таки взяли в основной состав и практически сразу The Flock заключил контракт с могущественной Columbia Records и выпустил главную запись в своей биографии, которая превратила музыкантов этого ансамбля в настоящих звезд джаз-рока. Это произошло в 1969 году. Первый альбом не имел специального названия, и в его заглавии было просто продублировано имя группы. Успех был ошеломляющий. Можете себе представить, ансамбль едет на гастроли в одной связке с самими Led Zeppelin. Вторая пластинка тоже была выпущена вскоре, она оказалась более камерной, более джазовой, экспериментальной и уже не повторила успеха первого альбома. Несомненно, роль Гудмана в создании этих альбомов была первостепенной. Его заметили, о нем заговорили. Причем выше всего вклад скрипача оценили именно прогрессивные представители джазового мира. И стоит ли удивляться, что через некоторое время он начал играть и записываться в компании таких гигантов джаза, как Чарли Хейден, Дэйв Либман, Билли Кобэм, Аэрта Морейра и Джон Маклоклин. Ну а вскоре Джон Маклоклин позвал его в свой грандиозный проект «Махавишну Оркестра». Первые несколько альбомов «Махавишну», записанные при участии молодого скрипача, многие до сих пор считают наивысшими достижениями в обширной дискографии этого плодовитого коллектива. Однако сам Джон Маклоклин так не думал и вскоре заменил Гудмана на более техничного и вальяжного Жана Люка Понти. Джерри Гудман глубоко переживал свое увольнение из Махавишну Оркестра. Однако группа The Flock, в судьбе которой он сыграл такую странную и одновременно такую значительную роль, уже к тому времени распалась. Обратного пути не было. На короткое время он скооперировался с клавишником Яном Хаммером, также получившим отставку у Маклоклина. Потом играл со множеством известных представителей музыки фьюжн и арт-рока, в частности, пересекался с будущим гитаристом Deep Purple Стивом Морзе. Но ни один из этих проектов не принес ему той популярности и признания, которые он снискал в юности, играя, в частности, с The Flock. Думаю, подлинный вклад музыкантов этого ансамбля в историю музыки 20 века еще предстоит оценить.
Oh, Это они называют джазом.
Джазом, 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 джазом.
Слушать здесь.